Говорит Радио Свобода. Сегодня 22 июня. В эфире программа «Время свободы. Интервью». В ближайшие 55 минут. Путин как человек, разбазаривший олимпийскую славу России. Почему запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро может оказаться более сильным инструментом воздействия на Кремль, чем экономические санкции? Мы уже несколько лет наблюдаем, как Россия наращивает военную мощь от Баренцева моря до Восточного Средиземноморья. Это одна из причин, по которой НАТО повышает боеготовность своих вооруженных сил. Интервью с генеральным секретарем Североатлантического союза Йенсом Столтенбергом. Госдума России перенесла на пятницу рассмотрение в основном, втором, чтении так называемого пакета законов Яровой, резко ограничивающего свободу россиян в самых разных сферах жизни. Ровно 75 лет назад, в ночь на 22 июня 1941 года, нацистская Германия напала на Советский Союз. Интервью с историком о роли антигитлеровской коалиции в войне и о последствиях военного союза России и США, которые можно видеть и в наши дни. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте! Запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, подтвержденный накануне Международным олимпийским комитетом, может оказаться более сильным инструментом воздействия на Кремль, чем экономические санкции, пишет в газете «Вашингтон-Пост» американский политолог Кимберли Мартон. По ее мнению, реальная перспектива потери России славы одной из ведущих олимпийских держав может заставить Владимира Путина решиться на борьбу с коррупцией в спорте, а это, в свою очередь, может привести к последствиям, выходящим за рамки спортивной жизни. С Кимберли Мартон беседует Юрий Жигалкин.
Основной тезис профессора Мартин состоит в том, что запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде 2016 года чреват многолетней дисквалификацией российских атлетов, представителей самых разных видов спорта, что станет личным жестоким поражением для Владимира Путина. Ради предотвращения развенчания России как ведущей олимпийской державы ему необходимо очистить российский спорт от коррупции, что может привести к подрыву круговой поруки и задеть лиц из ближайшего окружения российского президента, например, сотрудников ФСБ. Иными словами, Владимир Путин, по ее мнению, оказался перед дилеммой. Ему нужно выбирать между спасением олимпийской славы России и ударом по коррупции, в которые могут быть замешаны близкие ему люди. Я думаю, что проблема допинга в российском спорте представляет собой в действительности серьезнейший вызов Владимиру Путину, говорит Кимберли Мартин. На наших глазах происходит дискредитация всей российской спортивной машины. Похоже, что российские пловцы могут последовать за легкоатлетами по пути к дисквалификации. В данном случае можно, по крайней мере, с уверенностью говорить о серьезной коррупции на высшем уровне Министерства спорта России. С моей точки зрения, главная опасность для Путина состоит даже не в подрыве репутации российского спорта в мире. Он контролирует российские средства информации, и они подают эту историю в необходимой для него интерпретации. Если россияне, судя по всему, отмахнулись от разоблачений, содержащихся в так называемом Панамском архиве, то российская пресса сумеет подать и этот скандал в необходимом для Кремля свете. Но эта история потенциально более опасна для Путина, потому что непонятно, сможет ли он положить ей конец. Она не закончится, пока он не произведет большую чистку в российском спорте. Вопросы о допинге в российском спорте будут постоянно, из года в год возникать перед большими международными соревнованиями. Над российскими спортсменами будет постоянно висеть опасность дисквалификации. И это серьезный вызов для Путина. В своем комментарии в «Вашингтон-Пост» вы говорите о том, что этот скандал может оказаться крайне чувствительным и болезненным лично для Владимира Путина, поскольку он может остаться в истории человеком, разбазарившим олимпийскую славу России. Эта мысль звучит парадоксально, но может, так сказать, спортивное унижение России быть более сильным инструментом воздействия на Путина, чем, например, экономические санкции? Это может быть так, потому что, на мой взгляд, ему и его друзьям удалось убедить россиян в том, что экономические санкции являются лишь незначительным фактором среди причин экономического кризиса. В данном случае единственной причиной запрета на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде является коррупция на государственном уровне. И для отмены запрета необходимо демонтировать систему коррупции в спорте, которая зиждется на круговой поруке и выходит, как мне представляется, далеко за пределы спорта. Если потянуть за одну ниточку, то может рухнуть многое. Например, есть свидетельства, что российских спортсменов вынуждают принимать допинг, а потом платить официальным лицам, которые покрывают эти прегрешения и включают спортсменов в список участников различных соревнований. Это напоминает принцип круговой поруки, практикуемый в высшем слое российского предпринимательства, где относительная стабильность поддерживается тем, что за каждым из действующих лиц числится немало незаконных действий, и любая попытка действовать против этих правил вызовет их разоблачение и падение этого человека. Это все очень напоминает принцип функционирования преступной структуры, где ни у кого нет стимула говорить правду. Профессиональный спорт в России находится, судя по всему, в той же ситуации. А что заставляет вас думать, что разоблачение коррупции в спорте неизбежно затронет важных людей в нынешней системе власти в России? Я буду удивлена, если коррупция в спорте ограничена спортивными функционерами, потому что в России, как правило, коррупция не ограничивается рамками министерств или других структур. Она определяется прежде всего дружескими, семейными и иными связями. Если мы посмотрим на самых преуспевающих из российских олигархов, то они либо были школьными друзьями, либо вместе выросли, либо начинали свою профессиональную деятельность в одних и тех же структурах. Так что можно предположить, что те люди из руководства российским спортом, кто прямо причастен к скандалу с допингом, имеют деловые отношения с людьми за пределами спортивного сообщества. Поэтому попытки борьбы с коррупцией в спорте могут привести к подрыву этой системы круговой поруки. Например, некоторые улики, согласно публикациям в западной прессе, указывают на причастность к этому скандалу Путина. Говорит профессор Барнард колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартин.
С ней беседовал Юрий Жигалкин. Следует ли России принимать ответные меры за недопуск российских атлетов на Олимпиаду? Мы попросили нашего корреспондента Станислава Леонтьева задать этот вопрос прохожим на улицах Москвы.
Нет, я считаю, то, что у нас свой путь. Если другое общество приняло такое решение, значит, так тому и быть. Нужно как-то стараться развивать внутри страны, проводить соревнования. Ну, не отвечать, грубо говоря, агрессии на агрессию.
Вы поддерживаете идею Жириновского сделать свою Евразийскую Олимпиаду внутри страны?
Можно и так сказать, наверное, даже.
Но их же за дело вроде как не пустили. Я слышала, что наши спортсмены от кашля лечатся чем-то, что является допингом. Я думаю, что ничего страшного в этом нету. У них будет возможность получше подготовиться к следующей Олимпиаде.
Ну да, я думаю, стоит вообще туда не ехать. Ну, типа, обойдитесь без нас там. Посмотрите, как там остальные будут такие чистые, без допинга.
Ну, бойкотируют, да, можно. Я считаю так.
А что нам это даст?
Нам? Ну, чтобы больше этого не повторялось, понимаете? Чтобы как-то это пресечь, чтобы не осталось безнаказанным.
Знаете, меры надо принимать, чтобы они допинг не принимали. Вот такие меры. Они ответные? Ну, не знаю. Глупость какая-то очередная. Уже приняли меры анти, что весь народ страдает.
А какой смысл? Кому что докажем мы? Олимпиада-то всемирная, ну сделаем и свою, а какой толк от этого? Среди своих-то мы и так знаем, кто лучше. Надо среди мира же.
Не знаю. В Россию их не допускать, чтобы иностранных спортсменов этих.
Я думаю, что нет.
Почему не стоит?
Ну, потому что отвечать чем-то недобрым на такое же недоброе дело, это не есть хорошо. Наоборот, надо сделать так, чтобы им было стыдно. За то, что они нас туда не пускают.
Я не разбираюсь в спорте, но я так понимаю, что если человек совершил преступление, да, и это признано международными нормами, то, как сейчас говорят, отмазывать преступника, это быть соучастником.
Я считаю, что России вообще никакие ответные меры не надо принимать. Мне кажется, нужно навести порядок в стране, сделать так, чтобы люди жили нормально, синхронно со всем остальным миром, прекратить бычить на другие страны, там, на Европу, на соседние, прекратить эту дурацкую политику.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, следует ли России принимать ответные меры за недопуск российских атлетов на Олимпиаду. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». В Норвежском море начались противолодочные учения НАТО «Юрки Мангуст-2016». Учения продлятся 10 дней. Их главная цель – отработать системы обнаружения и отражения атаки с подводных лодок. Мы уже несколько лет наблюдаем, как Россия наращивает военную мощь от Баренцева моря до Восточного Средиземноморья. Это одна из причин, по которой НАТО повышает боеготовность своих вооруженных сил, говорит в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике действия НАТО на восточном направлении. В интервью журналу Bild am Sonntag глава МИД ФРГ сказал: «Чего нам сейчас не следует делать, так это продолжать обострять ситуацию бряцанием оружия и боевыми кличами». Он также заметил, что сейчас было бы роковой ошибкой сосредоточить все внимание на военных аспектах и искать выход лишь в политике устрашения. «Что вы на это ответите?» – спросил наш специальный корреспондент Рикард Йозвик, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
НАТО едино в подходах к обороне и диалогу. Нам нужна сильная оборона, чтобы предотвратить конфликты, но мы также нуждаемся в политическом диалоге, чтобы снизить напряжение. Все 28 союзников поддерживают этот двойной подход. Я приветствую поддержку, которую Германия оказывает процессу диалога, а также вклад этой страны в наше военное присутствие на Востоке.
Для вас это заявление министра иностранных дел Германии было неожиданностью? Оно странно прозвучало из уст немецкого политика.
Для меня важно, что НАТО едино в том, что касается важных решений, будь то укрепление нашей коллективной обороны во времена роста нестабильности, появление новых вызовов или попытки расширить сотрудничество и установить более конструктивные отношения с Россией. Этот двойной подход вполне соответствует тому, что Германия привносила в НАТО в течение многих и многих лет.
Вас беспокоит милитаризация Калининграда? Были сообщения о том, что в эксклаве размещены ракетные комплексы «Искандер» с ядерной боевой частью.
Мы уже несколько лет наблюдаем, как Россия наращивает военную мощь от Баренцева моря через Балтику, Калининград и вплоть до Черного моря и Восточного Средиземноморья. Это одна из причин, по которой НАТО приводит свои вооруженные силы в соответствие с ситуацией, повышает их боеготовность. Именно по той же причине мы увеличили присутствие войск НАТО в восточной части Союза. Но мы также не хотели бы новой холодной войны. Мы не хотим конфронтации с Россией. Именно поэтому мы принимаем исключительно оборонительные меры. Они соответствуют нашим международным обязательствам, включая основополагающий акт НАТО-Россия.
А вы можете подтвердить или опровергнуть сообщение о том, что в Калининграде размещены «Искандеры» с ядерной боевой частью?
Я не буду комментировать разведывательную информацию и различные системы оружия. Могу сказать только, что перед нами более самоуверенная Россия, которая с 2000 года в три раза увеличила расходы на оборону, которая обзавелась новыми и более современными системами вооружений, и которая сочла возможным применить военную силу против независимой страны, Украины. Все это является причиной того, почему мы укрепляем нашу коллективную оборону. Такого развития, как происходит сейчас, не было со времен холодной войны, но при этом мы подчеркиваем, что новой холодной войны мы не хотим. Холодная война ушла в историю, и мы хотим, чтобы она там и оставалась. Именно поэтому мы пытаемся развить более конструктивные отношения с Россией, отношения сотрудничества.
По мере того, как НАТО укрепляет восточный фланг, вы не боитесь, что Россия ответит еще большей дестабилизации Грузии, Молдовы и Украины?
Это было бы совершенно необоснованной реакцией, потому что Союз НАТО не оставляет сомнений в том, что все наши шаги сделаны исключительно в целях обороны, что они реакция на то, что Россия сделала в отношении Украины, незаконно аннексировав Крым. Но наше присутствие на востоке Союза – это все равно ограниченное присутствие. Это наш сигнал, что любое нападение на члена Союза – это нападение на весь Союз. Наше присутствие ни в коей мере не может оправдать, например, еще большую дестабилизацию Украины или Молдовы.
Сказал в интервью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В военном руководстве НАТО отмечают возросшую активность российского подводного флота после аннексии России Крыма и начала конфликта на востоке Украины. Несколько раз тревогу по поводу предполагаемых российских подлодок била Швеция. Осенью прошлого года американские военные специалисты выразили беспокойство, что российские подлодки проявляют повышенную активность вблизи проложенных по дну океана проводов связи. Как заметил источник информации в газете «Нью-Йорк Таймс», российские подлодки появляются в самых разных местах вблизи территориальных вод стран НАТО, обычно без оружия на борту, но и без предупреждения. А не далее, как 8 июня, фрегат британского королевского флота «Кент» сопроводил подлодку «Старый оскол», которая появилась вблизи британских территориальных вод. По заявлению российской стороны, подлодка принимала участие в маневрах в северных водах России и по их окончании возвращалась в порт приписки в Черном море. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Прага.
Полную версию интервью с Йенсом Столтенбергом читайте на сайте Радио Свобода www.svoboda.org, а мы в интернете и на коротких волнах продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Госдума России сегодня должна была рассмотреть во втором основном чтении так называемый антитеррористический пакет законопроектов, внесенный в парламент депутатом Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. Однако рассмотрение было перенесено на пятницу, когда состоится последнее заседание нынешнего состава российского парламента. Предполагаемые поправки в законодательство предусматривают ужесточение в самых разных сферах жизни обычных россиян и могут затронуть их право на частную переписку, выезд за рубеж, свободу вероисповедания и ограничить другие свободы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Ранее депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров предлагали ограничить выезд из России на 5 лет для тех, кто получил так называемое предостережение от ФСБ о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений террористической направленности, развязывания войны и геноцида. После шквала критики подобное предостережение в России получают, как правило, оппозиционеры и активисты, в закон ввели новый пункт. Теперь из России не смогут выехать люди, имеющие судимость за совершение теракта, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и ряд других. Внесены коррективы и в пункт о лишении российского гражданства. Сначала предлагалось лишать гражданства за терроризм или захват заложников, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и сепаратизм. Теперь предлагается считать совершивших эти преступления добровольно отказавшимися от гражданства. В этот перечень войдут и осужденные за экстремистские статьи. Возбуждение ненависти либо вражды, организация экстремистского сообщества и содействие экстремистской деятельности. В новой версии есть дополнительное основание для лишения гражданства и тех, кто не был признан преступником. Добровольно вышедшими из российского гражданства будут считаться люди, работающие без согласия полномочных органов в России в международных организациях, в деятельности которых Россия не принимает участие. Таких людей предлагают лишать гражданства со дня поступления на работу. При этом лишить гражданства России можно будет только тех людей, у кого есть гражданство другой страны. О юридической составляющей антитеррористической пакета законов говорит адвокат Ирина Бирюкова.
Вообще в отрицательном ключе я могу оценить. Лишение гражданства у нас по законодательству сейчас в принципе не предусмотрено. Возможен добровольный выход из гражданства. И то это разрешительная процедура. У нас государство может разрешить выйти из гражданства, а может не разрешить по каким-либо причинам. И это такая определенная процедура, она не в один день, не значит написал заявление там, или они приняли решение лишить гражданства и все, тебя лишили гражданства. Это такая очень длительная и очень скрупулезная процедура. Это раз. Во-вторых, получается, что у нас они, я когда читала эту всю бредятину, там, значит, я увидела, что они хотят распространить это на тех, у кого уже имеется гражданство другого государства. В этом моменте, может быть, их есть какая-то логика, наверное, мне трудно это понять. Но, с другой стороны, они подстраховались, потому что тех людей, у которых единственное гражданство – это Российская Федерация, лишить, как они хотят, гражданства невозможно, потому что тогда человек становится ЛБГ, лицом без гражданства. От чего мы, наоборот, сейчас все пытаемся уходить на различных международных встречах, конференциях там и так далее. Что касается запрета на выезд из страны, ну, это мы возвращаемся в железный занавес. Я уверена, что примут эти поправки однозначно. Единственное, что там смягчения какие-то они тоже выдумали. Они сначала понапридумывали, а потом решили, что все-таки надо немножечко смягчить. Потому что ну тут вообще уже ни в какие ворота не лезет. Они хотят запрещать только на основании какого-то там предостережения. Изначально было вообще без судебного решения, без приговора, вообще без всего. Просто на основании предостережения, в том числе и органов Федеральной службы безопасности, вот они решили предостеречь гражданина. Вот знаете, у нас как в последнее время очень таким активным активистам начали приходить. В Крыму уже давно приходят, там мне клиенты жалуются. А вот у нас только начали такое практиковать. Это, знаете, вот такое предостережение о том, чтобы вот, ну, там планируется какая-то акция, о том, что эта акция является несогласованной, и мы предостерегаем там вас от выхода на эту акцию, в противном случае вы там подвергнетесь административному наказанию и так далее. И вот представляете, на основании только такого предостережения, которое вообще юридического статуса этой бумажки вообще никакого, можно повесить и любоваться. Этого нет вообще вот в природе юридической, этого нет. Но на основании такого предостережения они предлагали закрывать выезд из страны. Сейчас они немножечко одумались, как я вижу, и решили, что все-таки это будет либо приговор, либо судебное решение. Ну, приговор по экстремистской статье какой-то, под которую у нас сейчас можно вообще все что угодно, да, занести. Либо там еще какие-то судебные решения и так далее.
На ваш взгляд, вообще вот в принципе этот антитеррористический, антиэкстремистский пакет имеет отношение к реальной борьбе с терроризмом?
Да хватит, ну, глупости все это. Какая реальная борьба с терроризмом, о чем вы говорите? Вон у нас сотрудники ФСБ провели операцию, 50 человек прошли, там, 50 случаев с поясами шахида в метро они прошли. Вот борьба с терроризмом, да? А они ловят каких-то там активистов, которые выражают недовольство действующей властью. Я тоже недовольна действующей властью. Давайте меня тоже запишем в экстремизмы. Тут еще, понимаете, какая ерунда? Я понимаю, еще на что это направлено. Это продолжается очередная такая борьба с НКО. Вот вроде бы признали их иностранными агентами, они, гады, работают и работают. Как вот на них еще-то повлиять? Вот люди наши в них работают и продолжают работать. Значит, надо вот их еще лишать гражданства из-за того, что они работают в этих НКО, которые и при этом не согласовали свою деятельность с уполномоченными органами. Во-первых, процедур никаких нет, каким образом должно это согласовываться. То есть прийти там, гражданин полковник или как там вас назвать, я собираюсь работать там, ну это вообще бред. Какие тут террористов они ищут в НКО, которые занимаются, подменяют с собой государство и занимаются в основном социальными вопросами и указывают власти на то, в чем они неправы. Какие там экстремисты и террористы могут быть вообще? Мне смешно даже. Я думаю, что наверняка примут, но, может быть, вы знаете, еще за исключением каких-то вот, может быть, поправок и так далее. Примут однозначно, потому что для этого они все это выдумывали, чтобы отказать в принятии. Но как только начнет работать, а я думаю, работать начнет прямо в ближайшее время после принятия, мы посмотрим механизм этот. Ну и опять, на голом месте, как принимать? Никаких процедур не разработано. Каким образом будут они лишать гражданства? У нас по Конституции лишить гражданства нельзя. Они будут переделывать Конституцию или что? Как эта процедура будет происходить?
Это была адвокат Ирина Бирюкова. Пакет законопроектов об ужесточении ответственности за терроризм и экстремизм был внесен на рассмотрение Госдумы в начале апреля этого года. Среди его авторов – депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Помимо запрета выезда из страны и лишения гражданства, документ также предусматривает введение наказания вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет для не сообщивших властям о подготовке или совершении ряда преступлений, в том числе теракта, вооруженного мятежа, захвата заложников. 13 мая антитеррористический пакет был одобрен Госдумой в первом чтении. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На одном из аспектов этого пакета законов, принятие которых станет финальным аккордом работы нынешнего состава депутатского корпуса, остановимся подробнее. Прокомментировать новые нормы о лишении российского гражданства мой коллега Владимир Карамурза попросил правоведа, бывшего заместителя председателя Конституционного суда России Тамару Марчакову.
Существуют ли легальные способы лишить российского гражданина российского гражданства?
На самом деле, Российская Конституция, именно она сама говорит, что нельзя лишить российского гражданина гражданства. И поэтому, конечно, мы можем сколько угодно пытаться замаскировать это несколько смягченной формулой, говорить, что это не лишение гражданства, а отмена приобретения гражданства. Но единственная юридическая характеристика такого действия, как отмена приобретенного гражданства, заключается в том, что гражданство субъект, человек лишается. Ясно, что это просто стоит в прямом противоречии с конституционной нормой. Совет по правам человека отреагировал на этот проект очень подробным экспертным заключением и буквально предъявил этому законопроекту в его первоначальной редакции более 10 различных серьезных упреков, которые, может быть, сейчас даже и не так широко обсуждаются, как то, о чем мы до сих пор говорили, но которые таят в себе опасность усиления уголовной ответственности как за действия так называемой террористической и экстремистской направленности, так и за все другие уголовно-правовые деяния, потому что освобождаются те, кто осуществляет преследование от многих формальностей, обеспечивающих соблюдение закона в ходе уголовного преследования, потому что усиливаются по многим статьям меры наказания, которые можно применить за разного рода деяния, вот такой направленности, которую мы сегодня обсуждаем. То есть практически речь идет о том, что уголовная репрессия существенно ужесточается, и ее процессуальные формы утрачивают все более тех гарантий, которые должны защищать от необоснованности преследования. Не говоря уже об общем посыле, который относится абсолютно ко всем деяниям этого ряда, имеющим террористическую или экстремистскую направленность. И этот общий посыл состоит в том, что ни один из составов деяний в этом направлении, сформулированных или расширенных сейчас как основание для уголовной ответственности, не имеет никакой определенности. И это значит, что уголовное преследование будет фактически осуществляться вне установленных законом оснований. Об этом многократно писал в своих решениях Конституционный суд Российской Федерации, потому что закон столь неопределенного характера не может считаться достаточным законодательным регулированием оснований уголовной ответственности.
О так называемом пакете законов Яровой, который в конце этой недели во втором и третьем чтении рассмотрит Госдума, говорила юрист, бывший заместитель председателя Конституционного суда России Тамара Морщакова. Говорит радио «Свобода», у микрофона Марк Крутов. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Ровно 75 лет назад, в ночь на 22 июня 1941 года, нацистская Германия напала на Советский Союз. К тому времени Вторая мировая война длилась уже почти два года. Но только после начала боевых действий на советско-германском фронте окончательно сложилась антигитлеровская коалиция во главе с тремя великими державами – СССР, США и Британской империей, которой, наконец, удалось одержать победу в глобальной схватке с нацистами и их союзниками. Нынешняя официозная версия истории Второй мировой, приближающаяся к прежней советской версии, конечно, не отрицает существование антигитлеровской коалиции, но делает упор почти исключительно на военных усилиях Советского Союза. Между тем, понять историю Второй мировой невозможно без перипетий тогдашних отношений между союзниками, прежде всего Советским Союзом и США. Они не только во многом определили облик развития уже послевоенного мира, но и заставляют задуматься о том, как и почему развиваются российско-американские отношения сегодня. Об этом в интервью моему коллеге Ярославу Шимову рассуждает историк-американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курило.
Если говорить об отношении американской правящей элиты к военному союзу с Советским Союзом, то, я не ошибаюсь, Труману приписывается эта фраза о том, что лучше всего было бы, чтобы Германия и Советский Союз больше всего обескровили и ослабили друг друга. Вот насколько такой, мягко говоря, прагматичный подход был в американской элите распространен на начало войны?
Я бы начал с того, что после 1939 года, после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа, после того, как Советский Союз начал войну в Финляндии, отношения к Советскому Союзу в Соединенных Штатах, в общем, и без того не были подозрительными, а в это время они очень сильно ухудшились. И вот практически два года, 1940-1941, отношения были на точке вот где-то близко к замерзанию. Но все изменилось после нападения Гитлера на Советский Союз. Администрация администрация Рузвельта прежде всего увидела в Советском Союзе возможного соратника и союзника. Фразу Трумана цитируют много, но должен сказать, что в это время Труман был сенатором, когда он эту фразу говорил, и мы знаем, что люди, которые не занимают должностей в исполнительной власти, а являются законодателями, они, в общем, часто позволяют себе более свободные, я бы сказал, такие высказывания, которые не отягощены ответственностью за международные дела. Вот как попав на должность президента, Труман, в общем, это уже в последний самый период войны, и после войны, в общем-то, отношение демонстрировал несколько другое. После 22 июня Рузвельт отправил в Советский Союз Гарри Гопкинса, отправил доверенное лицо и друга, и в июле Гопкинс проехал, встретился с руководством Советского Союза, и его главной задачей было как раз определить, будет ли Советский Союз сражаться, будет ли он продолжать войну против Германии. И в этот момент, конечно, Советский Союз очень сильно нуждался в Соединенных Штатах как союзники. То есть вся предвоенная риторика, которая делала из Соединенных Штатов врага, вот все это ушло сразу немедленно. Собственно, и в американской официальной риторике, в общем, сразу ушло на второй план вот все то, что писали про Советский Союз в связи с Финляндией, с аннексией Прибалтики. Потому что перед лицом Германии, перед лицом нацистской агрессии, оказалось, что вот важнее договориться. В эту же поездку Сталин пригласил Литвинова, человека, который считался в советском руководстве таким проамериканским или пробританским деятелем, которого сняли с поста наркома в 1939 году, отстранили вообще всех политических постов. Он там, по-моему, сидел у себя на даче и ожидал то ли ареста, то ли по мемуарам, да, по некоторым, то ли еще чего-то плохого. Вот. Его неожиданно вызвали в Кремль, он чуть ли не в домашней пижаме, как его сорвали, приехал и пригласили переводчиком для разговора с Гопкинсом, а потом осенью уже отправили в Вашингтон в качестве посла. То есть это был явный жест такой сближения.
А как выстраивались эти механизмы доверия? Вопрос достаточно актуален, учитывая, что сейчас тоже отношения, мягко говоря, не лучшие между Россией и западными державами. Тогда, по идее, ситуация была изначально еще хуже. То есть взаимное доверие не было изначально вообще, поскольку оно было отягощено еще и изрядным, так сказать, идеологическим багажом. Вот как это выстраивалось? Достаточно было просто послать одного американского дипломата туда, советского сюда, и все, льды растоплены, или это был такой длительный и сложный процесс?
Нет, конечно, фактор общего врага очень многое заставил пересмотреть. То есть иерархия ценностей при принятии решений в обеих странах, и в Соединенных Штатах, и в СССР, немедленно изменилась после того, как началась война. В общем, и идеология оказалась не такой важной в отношениях друг с другом. И в мирное время очень часто риторика внешнеполитическая на самом деле играет подчиненную роль по сравнению с тем, что происходит во внутренней политике. То есть обвинять другую страну, иногда рисовать там полностью черной краской или какой-то. Вот это нормально, нормально в том смысле, что это постоянная повторяющаяся модель внешнеполитической такой, рисование образа другого, когда образ там другой страны использовался для достижения в том числе каких-то внутриполитических целей. А вот когда действительно оказывается, что международные отношения скатились до такой экзистенциальной угрозы, до войны, вот в этот момент эта риторика уступает, конечно, место прагматике и уступает место тому, что пропаганда оказывается на службе того, что надо решать большие проблемы. Можем увидеть, проследить, как в конце 1941-1942 году резко меняется и всякая пропагандистская деятельность в обеих странах относительно друг друга. Голливуд начинает снимать в 1942-1943 году, снимает очень такие просоветские фильмы.
«Миссия в Москву», я помню, такой фильм был, да?
Да, «Миссия в Москву» по книге мемуаров Дэвиса. Книга мемуаров, конечно, очень потом подверглась жесткой критике, потому что Дэвис вообще-то побывал даже на процессе, там, по-моему, Бухаринском, да, Зиновьевском, и сказал, что, в общем, все там было правильно. И это вошло и в фильм. То есть фильм фактически оправдывал сталинские чистки там 37-38 годов. Вот, то есть настолько была готовность увидеть в Советском Союзе союзника, что готовы были принять советскую версию того, что происходит внутри страны. И в Советском Союзе мы видим очень такие проамериканские времен войны. Там союзники воспринимаются как позитивный, как образ и Англии, и Соединенных Штатов вот от угрозы, каким он был еще в конце 30-х годов, становится образом друга, образом союзника. После войны мы знаем, что когда в США начался маккартизм, как раз эти голливудские фильмы времен войны были одним из главных доказательств того, что Голливуд весь левый, просоветский, что там засели шпионы.
Потом, когда, так сказать, все кончилось, война кончилась, столь же стремительно произошло ухудшение отношений. С чем это было связано? Можно ли это связывать, например, со смертью Рузвельта и приходом к власти Трумана? Или там главным фактором все же была советская экспансия в Восточной Европе, возникновение железного занавеса? Что там первичное, что там вторичное?
Конечно, личное решение и личные отношения времен войны нельзя сбрасывать со счетов. Смерть Рузвельта, конечно, очень многие процессы там, взаимодействия между СССР и США приостановила. Но, с другой стороны, и объективные причины изменения, собственно, карты мира, изменения геополитических каких-то сюжетов к 1945 году, они тоже оказали свое влияние. И здесь надо понимать, что во всех странах после войны при решении политических, внешнеполитических вопросов на первом месте была задача недопущения новой войны или недопущения повторения того, что произошло вот за там, 10-7 лет до этого. И друг в друге вполне искренне видели возможного нового врага. Такая повышенная чувствительность к продвижению интересов кого-то другого, бывшего вчерашнего союзника, она, в общем, была характерна и для Советского Союза, и для западных держав тоже. Только Советский Союз опасался повторения Германии. Неважно, какие там сейчас, какая идеология, важно то, что вот мы в 1941 году оказались перед таким драматическим, трагическим началом войны, потому что оказались не готовы к нападению, нам нужен, то есть такая переоценка угроз. А со стороны западных держав переоценка была как раз более идеологическая, то есть продвигается на запад Советский Союз, коммунизм, и вы помните, что несколько лет буквально, ну месяцев точно, а то может быть пару лет, тройку, в Соединенных Штатах царила неуверенность, не было понятно вообще, как описать новый мир, который появился после 45-го года, потому что этот новый мир плохо очень описывался всеми там международными теориями, существовавшими до Второй мировой войны. И поэтому так удачно оказалась эта длинная телеграмма Кеннона, которую он, в общем, нарисовал примерно, как выглядит мир с его точки зрения. Этот вот его описание нового послевоенного мира потом слегло в основу очень многих лет американской политики, там, где появилась и теория сдерживания коммунизма. Но еще в 1945 году этого не было нарисовано, просто не хватало слов, но было взаимное недоверие.
Ну вот смотрите, то, что вы описываете, оно в какой-то мере, конечно, соотношение сил теперь несколько другое, и мир стал другим, но оно все равно, вот я не могу избавиться от ощущения, перекликается с тем, что происходит сейчас. То есть сейчас же тоже и западные аналитики, и политики то и дело пытаются понять и сформулировать вот свое отношение к нынешней политике России, как ее оценивать. С другой стороны, вот этот вот синдром осажденной крепости, который вы описываете по отношению к Советскому Союзу, который опять, значит, от одной угрозы вроде бы избавились, а теперь видим угрозу в другом. Вот он сейчас тоже цветет пышным цветом. Это какое-то бесконечное возвращение на круги своя обусловлено чем? Какой-то объективной реальностью или это скорее проблема взаимного восприятия там, политических элит или целых народов.
Знаете, я, наверное, с вами не соглашусь, говоря, что то, что происходит, вызвано теми же похожими причинами. Потому что, действительно, смотрите, конец 40-х годов, только что мир вышел из огромной войны, из тяжелой. То есть тогда угроза была реальной, и угроза со всех сторон, переоценка возможных опасностей извне, она, в общем, совершенно была оправданной, понятной. То, что происходит сейчас, мы не были в состоянии, слава богу, да, войны со всем миром. Нет сейчас вот настолько же объективных угроз, какими они казались в конце 40-х годов. Мы видим как раз другое. Посмотрите, вот после того, как внешняя политика стала дрейфовать к конфронтации с конца 40-х годов, да, вот начало холодной войны, стала меняться и внутренняя политика, стала подстраиваться под это. Мы знаем, например, каким образом пропаганде в Советском Союзе были даны там задания писать антиамериканские пьесы, ставить спектакли, писать книги. То есть просто перед советскими писателями, художниками, журналистами, даже перед артистами цирка ставились задачи по списку, как надо развивать антиамериканизм. 1948-1949 год, это прям вот там поставлено 115 антиамериканских пьес в отчетах. То есть внутренняя политика подстраивалась под эту самую внешнюю конфронтацию. Надо было показать, доказать народу, что США нам не друг и союзник, каким он был еще вчера, а в общем главная угроза и опасность. А в Соединенных Штатах эту же роль сыграла чуть позже то, что мы знаем как маккартизм. А сейчас, мне кажется, мы видим в каком-то смысле противоположную причинно-следственную связь. Мы видим, как из внутренней политики конструируется внешняя, когда для решения решения каких-то внутриполитических задач, нам нужны там американцы как противник, как угроза. И из внутриполитической пропаганды возникает внешнеполитические осложнения. Почему мы видим такую двойственность в высказываниях там высших должностных лиц России, то они Соединенные Штаты ругают, критикуют, то вдруг дают понять, что, в общем, не так все плохо, и вот Соединенные Штаты нужна такая страна, да. То есть потому что в одном случае имеют в виду внутреннюю аудиторию, а в другом внешнюю. Но внешняя политика, вот она, оказывается, пала, что ли, жертвой внутриполитических перемен. А в Соединенных Штатах в каком-то смысле это тоже так, но в меньшей, потому что здесь есть и объективные, конечно, опасения того, что дальше будет делать Россия, ну, после Крыма, да, Украины, это. Вот. Но они тоже усиливаются и преувеличиваются даже, я бы сказал, в каком-то смысле. Потому что внутренняя политика США таким же образом для некоторых политиков важна внешняя угроза. То есть внешняя угроза – это всегда очень удобный инструмент для внутренней политики и во всех странах. Но немножко по-разному она работает.
С историком-американистом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Иваном Курилой беседовал Ярослав Шимов. А в завершение программы «Время свободы» и интервью – разговор с организатором 51-го петербургского велопарада «Белые ночи», который был разогнан полицией в минувшие выходные в ночь на воскресенье. Для участия в велопараде в центре города собрались почти 2000 человек. Все согласования были получены, но в последний момент полиция приказала участникам разойтись. Илья Гуревич, один из лидеров питерского велодвижения, связывает это с проведением в городе Международного экономического форума. Что, собственно, произошло 19 июня? Это, я так понимаю, была ночь с 18 на 19, да, суббота на воскресенье.
Да, мы, значит, проводили 51-й велосипедный парад, имели на руках разрешительные документы. При этом мы вполне допускаем, что в них мог быть некомплект или какие-то ошибки, но самый главный документ у нас был, мы его предъявляли. И мы знаем, что и ситуация была отработана, что и нам звонили из других районов, где нашу колонну ждали.
В какой момент что-то пошло не так?
Вы знаете, я считаю, что это на самом деле человеческий фактор. Потому что с нами полиция общалась 3 раза. Первый раз во время монтажа сцены. Они уточняли, на каком основании мы монтируем сцену, так как у них была информация о нашем мероприятии, но не было информации о сцене. Мы показали им, так сказать, документы, где сцена была прописана, и, значит, нам пожелали хорошего вечера. К сожалению, этого не состоялось. Потом к нам пришли еще 2 офицера в чине капитана и майора. И, вы знаете, значит, слова плохого сказать не можем. Они сказали, что-то у вас не будет машины сопровождения по маршруту. Мы вам дадим свою машину сопровождения, чтобы вот у вас довести вас по территории Адмиралтейского района до территории Центрального района, где нас уже там ждут. Мы все порадовались, что идет все таким хорошим образом. На третьем этапе пришел руководитель дежурный по Адмиралтейскому району, который почему-то решил все запретить. Честно говоря, я считаю, что события развивались таким образом, потому что в городе проходил завершившийся к тому времени экономический форум, и мы стали невольными его жертвами, потому что, видимо, 51 раз, да еще при Хрущеве проводилось это мероприятие, при Брежневе, при Андропове, при Черненко, при, так сказать, там, Горбачеве и всех остальных. И я считаю, что мы стали жертвой вот экономического форума или какой-то рассогласованности действий в МВД. И вместо того, чтобы отработать по существующим документам, если там были какие-то, предположим, недочеты или что-то еще, ну, можно было нас потом вызвать и там сказать: ребята, у вас недочет. Или там, не знаю, прислать там документ какой-то, да, они же нам ничего не прислали. Мы-то им все послали, а они-то, так сказать, нам не прислали ни отказа, ничего.
Получается, Путин и Медведев разогнали велопарад?
Ну, я считаю, что это нет. Потому что, конечно, они, наверное, последние люди, кому это надо, чтобы Петербургский экономический форум закончился разгоном велосипедного парада. Не будучи поклонником наших властей, но, тем не менее, они, наверное, все-таки последние, кому это надо. Я считаю, что вот ситуация вызвана тем, что система работает по старинке, основана на страхе, как бы чего не вышло, где-то что-то не сработало, и вместо того, чтобы как-то развернуть ситуацию, они решили ее почему-то усугубить исключительно из-за страха, как бы чего не вышло. Ну, вы знаете, как работает бюрократическая система.
Но раньше ваши велопарады совпадали по времени с форумом экономическим или какими-то другими официальными мероприятиями в городе?
Ну, вообще, за 51 год существования традиции случалось всякое, но вы поймите, что время ночь с субботы на воскресенье, 22:30 старт. То есть, конечно, мы не можем исключать, что в 22:30 вокруг Медного всадника состоялось пленарное заседание под вопросом, как нам спасти Россию. Но вопрос вызывает другое. Ведь мы же свои акции за месяц подаем документы. И у нас ведь не полет в космос, когда нужно запустить ракету ровно в нужный день. У нас велосипедный парад. И если мы получаем согласование на эти даты, значит, мы делаем вывод, что большой помехи нет, потому что там час-полтора мы тусуемся около медного всадника, никому не мешая, и потом полчаса едем по городу в 23:30, с субботы на воскресенье. То есть чему мы тут можем мешать? И мы получали, у нас там десяток согласований лежит на руках, и никому этого не мешало. Сегодня у нас было заседание сразу с несколькими городскими комитетами о том, что надо как-то систему менять, как в том анекдоте, всю систему менять надо, да? Чтобы, ну, таких вещей в будущем не происходило. Если наши документы чем-то не устроили, предположим, кого-то на каком-то этапе, было 2 года назад, нам прислали отзыв согласования, мы там пронесли что-то новое, ничего же этого не было.
Ну, 2 года назад гайки были, может быть, чуть послабее закручены, теперь всякая низовая инициатива, если она не организована сверху властью, воспринимается, возможно, в штыки. Вот я разговаривал год назад с людьми, которые в Москве организовывали обычный такой праздник красок Холли. Ну, это когда подростки, юноши там собираются, кидаются этими цветными красками. Эту акцию просто разогнал ОМОН. У них тоже были все согласования с районными и с московскими властями. То же самое. То, что в Москве организуется мэрией, оно проходит все, там перекрывается полгорода, любой велопарад, все ради бога. Но вот если люди сами организовались, то получается, что это сразу вызывает какое-то отторжение.
Ну, вы знаете, у меня пока достаточных оснований, что в Петербурге такая же ситуация, сказать нету. Скорее, у меня есть ощущение, что есть некоторый конфликт между городскими и федеральными властями, да, потому что, ну, мы вот жалуемся чиновникам, говорим, ну, понимаете, что действия ГИБДД по несогласованию или каким-то отказом, они перечеркивают всю вашу работу. И это же не первый раз. И мы получаем ответ. Не только у вас проблемы, у нас тоже. У городских властей, которые делают свои акции, тоже проблемы с ГИБДД. Как в другом анекдоте, да, кто в доме хозяин, значит, я или клопы. Никаких аналогий, да? Но, тем не менее, вопрос остается вопросом. У нас получается, что процесс согласования заходит в тупик раз за разом. И когда мы делали в этом году открытие сезона, мы согласование получили уже, когда я час стоял на сцене, как. Это ненормальная работа. Мы направили в ГИБДД после этого письмо о том, что, ребята, давайте сделаем какую-то, ну, не знаю, согласительную комиссию. Мы не откажемся от своего права ездить по городу на велосипеде и проводить наши велосипедные акции. Давайте сделаем так, чтобы они в городе происходили вот каким-то, знаете, разумным способом. Сроки какие-то там вместе будем рассматривать, вместе будем маршруты рассматривать. Ну, открытый диалог, нам-то что делить с ГИБДД, да? Нам они нужны для обеспечения нашей безопасности. Давайте поговорим. Ну вот, прошло уже больше месяца, ответа пока нет.
Только ли в ГИБДД дело? В последние годы были серьезно ужесточены законы, касающиеся массового собрания людей, будь то митинг, автопробег или велопробег. Многие видят в этом попытку власти подстраховаться на случай массовых беспорядков.
Я считаю, что вы именно правильно говорите, что они пытаются подстраховаться именно на случай массового беспорядка. Но в этом плане, вот если бы в вашем лице был представитель власти, я бы ему дал совет, что делать нужно ровно обратно. Что если не хотят какого-то взрыва, то нужно делать ровно обратно. Потому что, вы знаете, вот за последние 2 дня я получаю колоссальную поддержку от населения по поводу ситуации. Я, конечно, извинился перед людьми за сорванный праздник, за испорченный вечер. Но я должен сказать, что я получаю там десятки писем, ко мне добавляются сотни людей в друзья, и я чувствую колоссальную поддержку. Мы не проводили никаких политических акций, мы совершенно вот далеки от этой всей тематики. Но нам уже написало 2 депутата от разных партий с предложением помощи. И мне кажется, что для властей самое разумное – это работать с населением, пока это население, собственно говоря, мы делали праздник любви к Санкт-Петербургу. Мы любим наш город. Мы ничего такого против кровавого режима или там, как сейчас модно говорить, да, или там что-то еще не задумывали. У нас другие в жизни интересы. Но если нас запрещать, других запрещать, то рано или поздно концентрация пара сорвет крышку, как это бывает. Не надо этого делать.
Тут один московский активист велодвижения написал, что его приятель-чекист жаловался. За велосипедистом очень сложно, мол, вести наружное наблюдение. За пешеходом легко, за машиной легко, а велосипедист может юркнуть куда-то, куда и машина не проедет. И пешком его не догнать. Может быть, с этим все связано?
Я на это скажу вот что. Что я бы, в принципе, не выделял велосипедистов из какой-то общей массы в этом плане. Да, среди людей могут быть разные люди. Могут быть экстремисты, террористы и все прочие. Но правильный метод борьбы с ними как раз не в том, чтобы пытаться их всех запретить, там, разогнать по углам. Потому что именно, ну, вот то, что я наблюдаю на своих страницах в социальных сетях, да, многие люди начинают писать совершенно политические вещи на базе этого дела. Если это входит в желание властей, но они, значит, своего, так сказать, делают. безопасности. А если, так сказать, они действительно беспокоятся за безопасность, то надо за них беспокоиться. Для этого мы и согласовываем наши акции.
Вы допускаете, что после произошедшего в этом году в следующий раз люди просто сядут и поедут, никого не спрашивая, они разойдутся?
Я вот сам по себе не революционер, скажу вам честно. Я вот сегодня пошел в комитет, ответственный был за заседание, и сказал: ребята, вы понимаете, что из-за создавшейся ситуации мы, во-первых, политизировали ситуацию, да? Во-вторых, покрыли наш Петербург неувидаемым позором. Уже я вижу за границей, публикуют, что, значит, нас разгоняют, и в этом большая поддержка для нас, чтобы в будущем никого, так сказать, так не разгоняли. И, в общем, я нашел здесь полное понимание, и мы будем создавать какой-то совещательный, что ли, орган по координации своих действий. Я считаю, что вот вся ситуация была вызвана именно тем, что система построена на страхе, да, на страхе. То есть человек, который вот пришел к нам, он боялся, как бы чего не вышло, и думал, что ему лучше, разогнать людей или помочь людям или разогнать, как он должен отреагировать на эту ситуацию, да, до него какая-то информация, видимо, не дошла или что-то еще. И вот, находясь в состоянии страха и давления, как бы чего не вышло, он решил: я лучше разгоню к чертовой матери, и будет хорошо, да, а вышло плохо. Должна быть изменена вся система.
Ну, а на каком уровне здесь нужно менять систему? Ведь как это, скорее всего, было? Вы все согласовали, ходили в разные комитеты, а потом один большой начальник узнал, что у него в центре города 2000 велосипедистов собрались, а тут Путин с Медведевым позвонил другому большому начальнику, и все для вас на этом закончилось.
Мне кажется, что так и произошло, что когда они посмотрели на нашу акцию, на наши документы, они у себя решили, что они эту акцию проведут без лишней волокиты, и все. Вот что было на самом деле, да? Поэтому Петроградский район был готов, там Центральный район был готов, там отзванивались. Поэтому полицейские, которые пришли к нам на монтаж, были готовы, да? У них все было готово, они к нам лояльно относились, уточняли что-то там. Но поскольку есть слух, что начальник ГУВД издал неформальный приказ ничего не согласовывать, они решили, ну, как-то вот без лишней бумажной волокиты все провести, так сказать, ну, а что, все будет хорошо. Но система где-то дала сбой именно на личном уровне. Кому-то не сказали, не дали, так сказать, ну, знаете, да, телефонное право. Кому-то забыли позвонить, сказать: слушай, там у тебя будет велосипедист, они нам прислали документы, там, поскольку у нас там негласное правило, мы что-то с этим не ответили, там, что-то дальше. Вы там помогите им, там, чтобы всем сказали, кому-то одному нет. Система вся рассыпалась, вот. У меня есть еще... Дело было ровно так.
Я действительно вижу много комментариев в вашу поддержку, но вижу и другие о том, что вы сами виноваты, что ходили по этим кабинетам, что с властью глупо играть на ее поле, что, в общем, вы получили то, чего заслужили.
Я отвечу на этот комментарий. У меня есть свои политические взгляды, и они никакого отношения к этому не имеют. И есть велосипедное движение, развитием которого в нашем городе я занимаюсь там последние 20 лет. Когда-то мы делали неформальные акции, нас там было там, ну, 200 человек, там 300, но по мере роста популярности того, что мы делаем, у нас появилась наша заинтересованность в работе с властями. Какая? Обеспечение правопорядка и сопровождение наших колонн. Мы не видим в этом ничего плохого. Вот у нас, например, приехал абсолютно пьяный участник, который мог стоять только благодаря тому, что держался за велосипед. Никто об этом не знает, ничего, так сказать, почему. Просто в рабочем порядке, значит, подошли сотрудники, увезли его, не дали ему принять в акции. Мы же не имеем возможности, вот как граждане, подойти там, не знаю, к любому пьяному и сказать: а слушай, Иван Петрович, не езжай, пожалуйста, сегодня, ты на ногах-то еле стоишь. Мы стараемся как-то безопасность повышать в этом плане. Ведь у нас, например, открытие сезона, там 6 тысяч человек собирается. Будучи ответственными людьми, мы хотим, чтобы у нас было сопровождение, как это делается, не знаю, в Берлине, в Нью-Йорке, да, вот я ездил в Берлин и в Хельсинки смотреть, как это там происходит. Все то же самое, значит, органы государственной власти участвуют в обеспечении безопасности акции. В этом нету состава преступления. Я считаю, что это правильное решение. Кроме этого, ведь у нас действует уведомительная система, да, о проведении массовых акций. Мы стараемся действовать в рамках закона.
Она ведь очень условно уведомительная. Если вы уведомляете, а вам не согласовывают, то...
Условно. Согласен. Но в этом есть доля истины. Вот, например, наш разгон, да, уведомительный характер. Не согласовали, на практике нам письмо. Да, мы вас уведомили, но что-то вам неудобно, пошлите нам письмо, чтобы мы там перенесли на другую дату. Если бы, например, мы там выполняли какие-то политические заказы, там ездили бы, там, не знаю, в поддержку моста Ахмата Кадырова, я бы мог считать, что критика в наш адрес справедлива. Но мы намеренно дистанцируемся от какой-либо политики вообще, в принципе.
Это разросшаяся сильно за последние годы велотусовка. Насколько она вне политики? Или все-таки можно сказать, что костяк ее составляют люди определенных политических взглядов?
Опросов я не проводил. Но я знаю, что вот в моем окружении есть люди, которые голосуют так же, как и я, там, за партию либерального толка. Есть люди, которые голосуют за различные реинкарнации по партии власти, за партию правой ноги, за партию левой ноги. Люди есть самые разные. Нас объединяет велосипед. Мы даже в своем организационном комитете не имеем единых политических взглядов, и поэтому предпочитаем никаких политических дел не вести. Если провести опрос, какие политические предпочтения велосипедистов? Ну, наверное, получится такой же срез, как и в целом по обществу. Может быть, немножко более такое, знаете, велосипедисты люди свободолюбивые, да, они не любят всякие такие, знаете, вот согласования не любят, да, так сказать, там, не любят тюремные порядки. Держи морду, это не про нас.
Интервью с организатором разогнанного полицией велопарада в Санкт-Петербурге Ильей Гуревичем завершает программу «Время свободы. Интервью». В эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за анонсами новых интервью журналистов «Радио Свобода» в наших аккаунтах в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.